Князь Хун с солдатами почти дошел до низа широкой лестницы, ведущей во дворец. Тут из дворца появилась орда. Вокруг толпились горожане, но солдаты не давали им приблизиться. Князь крепко держал Ринсвинда, приставив ему нож к горлу.
— Что он задумал?
— шепнул Коэн.
— Он думает, что загнал вас в угол,
— ответил мистер Сардель.
— Откуда он знает, что мне не плевать на волшебника и что я не позволю его убить?
— Боюсь, он изучал психологию личности.
— Не дури! — крикнул Коэн. — Если ты его убьешь, то и сам умрешь тут же. Я лично об этом позабочусь.
— О, нет, — ответил князь Хун. — Когда ваш величайший волшебник окажется мертвым, когда люди увидят, насколько легко было его убить, как долго вы после этого просидите на троне? Вы захватили империю хитростью.
— Каковы ваши условия?
— спросил мистер Сардель. — Никаких. Вы не можете мне дать ничего такого, чего я не могу взять сам. Князь Хун выхватил у солдата шляпу волшебника и нахлобучил Ринсвинду на голову.
— Это твое,
— прошипел он.
— Волшебник! Ты даже писать грамотно не умеешь.
— Ну что, волшебник,
что скажешь?
— О, нет! — князь Хун улыбнулся.
— О, так-то лучше.
— Нет!
— Отлично.
— А-а-а! Князь Хун моргнул. Ему показалось, что Ринсвинд стал вдвое выше ростом против обычного и тут же так сильно укоротился, что ударился подбородком о собственные ботинки. А потом раздался небольшой раскат грома, и волшебник исчез.
— Князь Хун?
Он обернулся. Рядом стоял невысокий мужчина, покрытый глиной и грязью. На глазах у него были очки с треснутым стеклышком. Князь Хун не удостоил неизвестного даже взглядом. Он снова пронзил воздух рукой, не желая верить собственным глазам.
— И прошу меня извинить, князь Хун,
— сказала непонятное видение.
— Но вы случайно не помните события в Беспеларгике? Примерно 6 лет назад. Кажется, вы поссорились с князем Таном, вышла небольшая стычка, уничтожили несколько улиц. Ничего особо примечательного.
Князь Хун похлопал глазами. — Как ты смеешь ко мне обращаться? — выдавил он из себя.
— Это на самом деле не важно,
— продолжал Два Цветок.
— Просто мне было бы приятнее, если бы вы об этом помнили. Тогда я очень рассердился. — Я хочу с вами драться.
— Ты хочешь со мной драться?
— А ты знаешь, с кем говоришь? Хотя бы догадываешься? — Да,
ответил Два Цветок. Князь Хун наконец сосредоточился. Сегодня, похоже, был не его день.
— Ты глупый, безмозглый коротышка. У тебя даже меча нет.
— Эй, четырехглазый!
Оба повернулись на крик. Коэн швырнул меч. Два Цветок неловко поймал его, чуть не свалившись под тяжестью.
— Зачем вы?
— спросил мистер Сардель.
— Человек хочет быть героем. Это по мне,
— ответил Коэн.
— Но его убьют?
— Возможно. Безусловно, это возможно,
— согласился Коэн.
— Но от меня уже не зависит.
— Отец! — Цвет лотоса схватила Два Цветка за руку. — Он тебя убьет. Идем отсюда.
— Нет.
— Маха-он схватила отца за другую руку. — Твоя смерть не принесет никакой пользы. — Идем. Можно будет выбрать более удачный момент.
— Он убил твою мать,
— отрезал Два Цветок.
— Не он, а его солдаты. — Это еще хуже. Он даже не знал. — Пожалуйста, отойдите обе.
— Но послушай, отец!
— Если вы обе сейчас же не сделаете, что я велю, я рассержусь.
Князь Хун выхватил длинный меч. Лезвие сверкало.
— Ты хоть что-нибудь знаешь о поединках, жалкий писаришка?
— Вообще-то нет,
— ответил Два Цветок.
— Это не главное. Главное, что вам кто-нибудь должен, наконец, дать отпор. Что бы ни случилось потом.
Орда смотрела с большим интересом. При всей своей внешней суровости ордынцы тепло относились к людям, сочетающим в себе слабоумие и отвагу.
— Да.
Князь Хун оглядел молчаливую толпу.
— Пускай все видят, что случается потом.
Он поднял меч. Воздух затрещал. На плиты мостовой перед князем упал лающий пес. Он был раскаленный, и его запальный шнур горел. Что-то зашипело, и мир побелел. Через некоторое время Два Цветок поднялся на ноги. Кажется, он был первый. Остальные либо спаслись бегством, либо все еще лежали ничком. От князя Хуна осталась лишь одна туфля. Она дымилась. Но кроме этого дымящийся след уходил вверх по широким ступеням дворца. Пошатываясь, два цветок двинулся по следу. Инвалидное кресло валялось на боку, одно колесо крутилось. Два цветок заглянул за кресло.
— Мистер Хамиш, вы не поленились? — Ась! — Хорошо.
Остальная орда залегла полукругом на верхней площадке лестницы. Вокруг клубился дым. Ядро, пролетев князя насквозь, подожгло угол дворца.
— Прэп, ты меня слышишь?
— повторял Коэн.
— Конечно, он тебя не слышит. Как он может тебя слышать, когда он в таком виде? — сказал Раклет.
— А может, он еще жив?
— сварливо ответил Коэн.
— Коэн, он мертв. У живых людей гораздо больше тела. — Но вы-то все живы? — крикнул два цветок. — Я видел, как лающий пес гавкнул прямо на вас. — Мы увернулись, — ответил малыш Вилли. — Мы хорошо уворачиваемся.
— А бедняга Преп нет. Он не научился выживать так же хорошо, как мы, — сказал Калеб.
Коэн встал.
— Где Хун?
— мрачно спросил он.
— Я его...
— Он тоже убит, мистер Коэн,
— ответил два цветок. Коэн только кивнул, словно это было в порядке вещей.
— Мы в долгу перед стариной Препом,
— сказал он.
— Он был хороший мужик, — признал Раклет. — Правда, к Ругани как-то странно относился.
— Он был голова. Столько всего знал. Может, он не жил как варвар, но хоронить мы его будем с подобающей варварской пышностью. Понятно?
— Уложить тело на галеру и поджечь,
— предложил малыш Вилли.
— Милостивые боги,
— воскликнул мистер Сардель.
— Вырыть большую яму, свалить туда кучи тела его врагов, а... «Сверху положить его», — предложил Калеб.
«Боги мои, неужели весь четвертый Б?»
— воскликнул мистер Сардель.
«В кургане!»
— предложил Винсент.
«Прошу вас, не надо такого беспокойства на мой счет», — сказал мистер Сардель.
«В подожженной галере, поверх кучи тел врагов и в кургане»,
— отрезал Коэн.
«Для старины Прэпа я ничего не пожалею».
— Но, честное слово, я себя отлично чувствую,
— заверил мистер Сардель.
— Честно, я... О!
— Рональд Сардель.
Мистер Сардель обернулся.
— А-а-а, —
сказал он.
— Понятно.
— Будьте добры пройти со мной.
Дворец и орда застыли и постепенно растаяли, как сон.
— Странно,
— сказал мистер Сардель, следуя за смертью.
— Я не ожидал, что это будет именно так.
— Этого очень мало кто ожидает. Так или еще как-нибудь.
Крупный черный песок хрустел под... Мистер Сардель решил, что все еще под ногами.
— Где мы?
— В пустыне.
Пустыня была ярко освещена, но небо при этом оставалось полуночно-черным. Мистер Сардель уставился на горизонт.
— Как далеко она простирается?
— Кое для кого очень далеко. Например, для князя Хуна. В ней живет множество призраков, которым не терпится его повстречать.
Я думал, князь Хун не верит в призраков.
Зато много призраков верит в него.
А что дальше?
Шевелись, шевелись! Не могу же я тут весь день валандаться! Ходи веселей!
Мистер Сардель оглянулся и увидел всадницу. Конь был очень большой, но и сидящая на нем женщина тоже не маленькая. У нее были косы, шлем с рогами и огромная нагрудная пластина, не меньше недели работы для опытного кузнеца. Женщина смерила его взглядом, не то чтобы злым, но нетерпеливым.
— Извините,
— сказал мистер Сардель.
— У меня тут значится Рональд Сардель, — сказала женщина. — А дальше как?
— Что значит дальше?
Женщина склонилась с седла.
«Все, кого я подбираю, именуются кто-нибудь какой-нибудь», — пояснила она. «Вот ты какой!»
«Прошу прощения, я...»
«Хорошо, я запишу. Рональд Извиняющийся. Давай, залезай. Мне надо лететь, у меня там война идет».
«Куда?»
«Здесь написано «пировать, осушать чару, метать топоры в козы молодых женщин».
«А кажется, тут что-то...»
«Слушай, ты идешь или нет?»
Мистер Сардель окинул взглядом черную пустыню. Он был совершенно один, Смерть ушел по своим вечным делам. Мистер Сардель позволил женщине втащить себя в седло.
— Скажите, пожалуйста, а библиотека там есть?
— с надеждой спросил он, когда конь поднялся в темное небо.
— Не знаю! Меня никто никогда об этом не спрашивал!
— А вечерние классы? Может быть, я смогу основать вечерние классы?
— По какому предмету?
— Да по-любому, на самом деле. Например, хорошие манеры за столом. Это разрешено?
— Наверное. Кажется, об этом тоже никто никогда не спрашивал.
Валькирия обернулась на него.
— А ты уверен, что попал именно в свою загробную жизнь?
Мистер Сардель прикинул, какие перед ним открыты возможности.
— В целом, думаю, стоит попробовать,
— ответил он.